Как бы вы, Андрей, ответили на вопрос, чем занимался ваш брат в сфере его деятельности?
Ну, я знаком с сферой его деятельности, ну, можно сказать, только где-то начиная с года 97-го, потому что до этого времени я жил за границей, сначала с 90-го года, сначала в Америке, потом в Канаде с 95-го года, в общем, по момент смерти Антона практически. Ну, позже я стал приезжать в Россию чаще, кое-какой бизнес тоже здесь начинал. Ну и сейчас, собственно, это работает. И переехал в конце концов в Россию с семьей, в основном после смерти Антона, потому что надо было заботиться о родителях. И уже, собственно, такой момент наступил, когда мне было необходимо это сделать. А что касается той деятельности, которую я видел, его деятельности, это была вполне, на мой взгляд, обычная деятельность бизнесмена, который работал в области цветной металлургии, алюминиевой, в частности, имел инвестиции там. Я не могу сказать, я не знаю, там, скажем, всех деталей того, какие вы были доли, какие вы были отношения. Я могу только судить о тех встречах, которые я видел где-то когда-то с ним случайно так присутствовал или видел людей. Но это были вполне обычные деловые отношения. Я могу сказать, что разговор шел о поставках глинозема, продажи алюминия за границу, внутри отношениях между заводами, о взаимных поставках сырья. Ну, так сказать, никакого бегания с пистолетами и захватов я не наблюдал. Опять же, я могу говорить только о том, что я видел лично и в тот период жизни, который я наблюдал.
Андрей, вы бы
То есть это
назвали...
была обычная совершенно деловая работа, была активная достаточно такая построение бизнеса. Он участвовал в работе вот этих, имел инвестиции, насколько я понимаю, в алюминиевых заводах. С этим была связана деятельность его.
Андрей, вы бы назвали какие-нибудь конкретные компании, может быть, некоторые из них существуют до сих пор?
Ну, я могу сказать, что с тех пор, я могу назвать, конечно, название компаний, с тех пор прошла некоторая реструктуризация, сейчас все эти компании в основном являются частью компании «Русал», а некоторые проданы. Ну, например, я знаю, что это было связано с Саянским алюминиевым заводом, с Самарским заводом металлургическим, который перерабатывал алюминий и производил уже конечную продукцию. Вот насчет этих предприятий могу сказать, что это было.
Вообще любопытно, что по словам Михаила Чернова, в частности, много из этого есть в его иске лондонском к Дерипаске.
Да.
Вот
Я
да.
читал, поскольку это доступно в интернете,
Да.
в открытом доступе, я читал решение, прочитал решение судьи по поводу, ну, это предварительное решение юрисдикции о том, что это дело принимается к рассмотрению. Я его видел, да.
Любопытно, что по сути складывается история возникновения Русала. Вы в этом бизнесе не участвовали, насколько я
Я
понимаю.
участвовал, можно сказать, пытался некотором роде участвовать в этом бизнесе, можно сказать, со стороны. В свое время у меня в Канаде была я основал компанию и продавал через эту компанию производимый лист на Самарском металлургическом заводе, российскую продукцию, продавал ее в Канаде. Да, был такой период, поэтому я столкнулся с некоторой стороны. Потом я эту деятельность завершил, уехав оттуда. И больше, так сказать, я в этой области не работал, никогда не связан был с этим.
Уехав из Канады уже?
Уехав из Канады, да,
да. В Россию?
Да.
После
да,
смерти?
После смерти Антона, да. Ну, это был не, можно сказать, не то, что после смерти Антона, это был окончательно после смерти Антона, был некоторый процесс. Я не стал работать, ну, завершил работу этой компании там, то есть этот бизнес, и сконцентрировался на бизнесе в России, на некоторых направлениях, которые, собственно, я сейчас занимаюсь, но они не имеют отношения никаким образом к делам моего брата и к той большой индустрии, о которой, в общем, идет речь. Это все достаточно, можно сказать, средний бизнес.
И если не секрет, в какой области?
Пожалуйста, нет, нет, большого секрета здесь нет. У меня есть сеть ресторанов Kentucky Fried Chicken по франчайзингу, которая работает в Москве.
Та компания канадская, как называлась, опять же, если не секрет?
Нет, тут тоже никаких секретов особенно нет, потому что это совершенно была нормальная деятельность, называлась Nord Metal Intercon.
Я вычитала в ведомостях, не знаю, насколько соответствует действительности, материал 11 июля 2008 года. Там говорилось о конфликте Дерипаски и Чернова как раз в связи с исками. И что якобы Radom Foundation, который Черной с Дерипаской основали,
да,
там распределились доли так, что 40% было у Дерипаски, 30% у Чернова, там, у Махмудова и так далее. И у вас,
меня.
Да,
это, да,
вот
это
как
совершенно
раз...
правильно.
Да.
Это совершенно правильно. Был такой план некоторый, и Антон сказал, что мне как бы представил эту идею о том, чтобы делать бизнес в алюминиевой отрасли в России, для этого основать компанию, и потом, ну это, по крайней мере, насколько я сейчас владею информацией, я не знаю, что, какие были дальше предприняты действия директора, например, этой компании, который, или в дальнейшем, я просто был там миноритарным акционером. Но первоначальная идея была создать компанию, на которую потом будут аккумулированы некие активы и создана некая структура с активами в алюминиевой промышленности.
Почему
насколько
не удалось?
В дальнейшем я... не владея информацией, будучи, ну, просто миноритарным акционером, было что-то. Пока это были только планы. Да, это было много нарисовано было на доске, много было планов, откуда здесь взять кредиты, здесь купить то, здесь внести акции, здесь делать все. Были такие разговоры. Действительно, планы такие крупные, может быть, нечто подобное, то, что сейчас вот создано в виде Русала.
А сорвалось тогда из-за трагедии с Антоном?
После смерти Антона я просто как-то никто со мной на этот повод, по этому поводу не разговаривал. И, в общем, никаких действий я не предпринимал. И поэтому после смерти Антона, ну, поскольку у меня там никаких долей не было в этих алюминиевых заводах нигде, насчет Антоновых тоже известно, как бы я не владею этой информацией. Поэтому ничего особенного не сдвинулось с тех пор с этой компанией.
Каким был Антон? Он вас скорее пытался привлечь к бизнесу, к каким-то проектам? Или вы его пытались направить на путь истинно, как старший брат? И к чему он стремился с детства?
Ну, вы знаете, когда... Естественно, я его, когда он был маленький, я его пытался на путь истинный направить.
А где вы росли?
Ну, у нас немножко разные поколения, как вы понимаете, 9 лет разницы – это большой срок. Ну, если рассказать вкратце о семье, папа у нас доктор наук, профессор, замдиректора, был до выхода на пенсию заместителем директора Института физики Земли Академии наук СССР. Вот. Я тоже... пошел, можно сказать, по стопам родителей. Мама тоже кандидат наук. Пошел по стопам родителей. Тоже защитил диссертацию. Потом я уехал в Америку. Там работал в университете. В Канаде я преподавал. тоже был профессором Монреальского университета.
Антон не увлекался физикой?
Антон, конечно, был очень способный парень всегда, но не увлекался. Нет, он после школы не захотел никуда поступать, пошел в армию, служил в Афганистане. Я, кстати, один раз приезжал туда к нему, на границу с ним встречал, навещал его за время его службы в армии в городе Термез. Такой вот он как раз служил там, охранял спецобъекты на реке, которая соединяла на самой границе Афганистана и Советского Союза тогда. Вот. И после армии он работал как-то так на разных работах здесь. Потом довольно скоро я уехал за границу, в Америку, и особо так деталей не знаю, что он тут, собственно, делал так.
А детство у вас прошло в Москве?
Детство прошло в Москве, да.
Писали, что якобы с Михаилом и Львом Черными Антона познакомил Алимжан Тахтахунов. Насколько вам известно, он как-то участвовал в этом бизнесе, в Radom Foundation или в Syndicus?
Мне неизвестно такое.
И про знакомство тоже.
Ну, я его видел как-то, знаком так вот, немного с ним лично. Видел его на каких-то семейных антоновых мероприятиях. Я знаю, что он приятель был Антона. А мне кажется, что он никакого отношения к бизнесу не имел. Я никогда не видел и не слышал, чтобы он имел какое-то отношение к бизнесу Антона. Mm-hmm. Он такой достаточно контактный и популярный и симпатичный человек в общении. Вот. Но никаких деловых связей никаких деловых связей я не слышал. Я не видел.
Андрей, вот есть ярлык лидера измайловской группировки. Ярлык ли это и кем и когда он был прикреплен? Вот есть ли какая-то точка, какой-то момент, когда он вдруг возник? И кому это, соответственно, было выгодно, на ваш взгляд?
На мой взгляд, мне трудно сказать, когда это было, когда это произошло. В какой-то момент начались, естественно, публикации на этот счет.
Но это было до 97-го года, наверное.
Я, по крайней мере, точно не слышал до 97-го года ничего такого. Я не знаю. Но мне трудно об этом судить, потому что в это время я не очень следил, скажем, даже за тем, что говорят и пишут в Москве. Следил, но не что там проходило мимо, поскольку я здесь не жил. Поэтому мне трудно сказать. Опять же, говорить о том... вы знаете прекрасно, что, естественно, все мы знаем, что там начало 90-х годов в России было достаточно... временем таким сложным со своими героями, антигероями, со своими способами получения куска пирога. Вот. Поэтому здесь говорить о том, что с другой стороны, мне кажется, говорить о том, что существует какой-то вселенская такая организация, или там российская организация, у меня таких сведений нет. И мне это кажется в некотором смысле странным. Хотя существует некая связь. Тут сложно разделить, может быть. Ведь есть же некоторые отношения между людьми, которые строились, так сказать, на былой дружбе, в том смысле. В смысле, там, скажем, проживания в том же самом районе. И эти люди продолжают заниматься делами и как-то друг друга поддерживают. Так что существуют между ними какие-то связи. Опять же, я рассуждаю больше из общих соображений, мало знаком с конкретикой всего этого. И эти... многие вещи у нас строились на неких личностных отношениях, на личностных обязательствах. Иногда это, насколько я понимаю, вступает в не всегда это можно однозначно объяснить и показать, может быть, на Западе. Для некоторой другой стиль ведения бизнеса принят, более формализованный. У нас некоторые вещи подразумеваются, были, скажем, на уровне договоренностей, которые, скажем, иногда не записаны на бумаге. Там это не имеет никакого значения. Здесь это имело большое значение. Ну, в частности, например, насколько я знаю, опять же, была такая небезызвестная история с Качканарским ГОКом, в котором тоже там... Ну, я почему знаю? Потому что моего брата обвиняют, в частности, вместе с другими людьми, обвиняют в том, что они захватили Качканарский ГОК у его владельца, господина Джалала Хайдарова. Причем он обвиняет многих сейчас таких достаточно богатых и известных людей в нашей стране, таких как Олег Дерипаска, Искандер Махмудов.
И причем он объединил же по-алмыски с Михаилом Живилой, и они вместе обвиняют, в общем-то, примерно о том же, что какие-то якобы угрозы.
Да, вероятно, вероятно. Почему я, собственно, еще об этом знаю? Потому что некоторым образом коснулся меня лично, в негативном плане, естественно.
Интересно.
О чем я расскажу. Но просто в свете того, что я говорил, о том, что как иллюстрация того, что несколько другие приняты, может быть, нормы. Насколько я знаю, опять же, я не могу судить, и не имея так всех документов перед глазами, я основываюсь на той информации, которая есть у меня, о том, что я слышал и видел. Насколько я знаю, господин Хайдаров был просто наемным менеджером там. И банально получив деньги на выкуп акций от своих хозяев, а деньги давались иногда там, ну, не так, я думаю, в наличной форме, без особых, так сказать, целевых договоров, для чего это было, ну, он скупал эти акции на свои компании, что было достаточно распространено, случалось. Вот. Владельцы, обнаружив эту ситуацию, его выгнали оттуда. После чего он начал, естественно, борьбу за свои, так сказать, как он считал, за свои владения, за свои акции.
И за репутацию, что и, якобы его...
Да, да, что потом привело вот к этому конфликту. В итоге он уехал, и во многом, кстати, вот все, как то, что вы спрашивали, истории, связанные... которые были рождены вот эти вот мифы о мафии, они подогреваются и сейчас до сих пор и подогревались, к сожалению, борьбой конкурентов. Нашими же бывшими партнерами, я имею в виду российскими предпринимателями, бывшими партнерами, которые в целях конкурентной какой-то борьбы, вытеснения друг друга очерняли. И таким образом распространяли вот эту вот, надували вот этот вот пузырь, который, конечно же, имел перед собой некоторые основания в том плане, что, естественно, существовала криминальная ситуация, никто это не может отрицать в эти годы. Людей действительно были и заказные убийства, были и захваты предприятий, и всякого рода криминальная активность, но связать вот это вот все как-то в какую-то единую сеть больше старались и средства массовой информации, и действия некоторых людей в своих собственных интересах показать это. Естественно, все это было подхвачено на Западе с охотой, и кочует теперь из одного издания в другое, поскольку с появлением интернета, в общем-то, появилось некое такое бесцензурное средство информации, в то же время средство доступа к информации для многих. Если раньше различного рода специалистам и экспертам приходилось читать много газет, сейчас их работа очень облегчилась. Достаточно в поисковике нажать нужную фамилию, и там возникает текст. Можно его чуть-чуть отредактировать, переписать и вставлять в свое экспертное заключение, а зачастую, может быть, даже и в приговор суда. Не нужно даже, поскольку есть электронные средства, даже иногда, наверное, не нужно печатать, а можно прямо...
Копипаст.
Теперь я еще хотел бы два слова сказать, то, что я упоминал о том, что как это коснулось меня в негативном смысле. Естественно, бывает в некоторых ситуациях, когда пишут про моего брата, естественно, как мне кажется, бывает соблазн такой подумать, а что там случилось дальше, и искать, может быть, каких-то участников среди близких родственников. Это, в частности, такая история, как мне кажется, случилась некоторое время, ну, уже довольно давно, лет 7 назад, мне отказали в визе во Францию. Хотя до этого не было никаких проблем, я везде ездил. Я узнал, что отказали пытался подать апелляцию, узнал, что отказали по соображениям национальной безопасности. И потом я стал думать о некоторых, в чем там, собственно, дело. И интересно, я нашел ссылку на статью. До этого я не знал. Статья появилась в 2002 году. Вот сейчас у меня тут есть из нее небольшая выдержка. Эта статья вышла 28 ноября 2002 года. Я могу перевести сейчас.
Le Monde?
Le Monde, да. Здесь говорится, что, в частности, что, ну, об Антоне, что он был шеф мафии, российской мафии из Измайлова. И... в частности, что он был связан с Михаилом Черным, занимался, так сказать, был вооруженной рукой того в войнах, в алюминиевых войнах, и был полностью очищен министром внутренних дел Рушайло. То, что Антон был объявлен погибшим в парашютном... в несчастном случае с парашютом в Южной Африке. И дальше идет такая фраза. Его брат Андрей руководит его делами в России после его смерти. Естественно, можно подумать, читая эту выдержку, этот кусочек, абзац, о том, что после его смерти я руковожу всеми, так сказать, преступными... Ну, здесь говорится, что его деятельность была преступной, что я руковожу преступной деятельностью в России. Я узнал через адвоката, могу ли я как-то... Подумал, что у меня могут быть неприятности. Я думаю, что отказ в визе связан как-то с этой статьей. Я подумал, могу ли я подать иск о защите чести и достоинства в связи с этим, чтобы опровергнуть эту фразу. Оказывается, во Франции срок исковой давности по такого рода делам 3 месяца. Ну, к сожалению, я не каждое утро читаю газету «Le Monde», поэтому я пропустил эти 3 месяца.
А в России пробовали или вообще, например, не во Франции, скажем?
Я пробовал в России.
И каковы успехи?
Я пробовал в России подать иск. По крайней мере, я пытался с адвокатами подать иск в России против Le Monde, но у меня это не получилось. Дело в том, что может быть, не очень легко сейчас точно могу объяснить с юридической точки зрения. Здесь есть для этого должно быть, я могу подать иск против представительства «Люмонт» в Москве только. Но в силу вот законов оно не является, так сказать, тем лицом, которое отвечает за действия головной газеты.
А вот что касается российских изданий или американских изданий, или канадских изданий, ну, то есть не французских, не вот этой конкретной публикации, против других, вот в связи с другими публикациями, вы пробовали подать иск о защите чести и достоинства или даже...
О защите, иск о защите чести и достоинства брата вы имеете в виду? Или свою?
В зависимости, во-первых, брата.
Понимаете, здесь я не очень знаком с возможностями в этом плане. Для меня это некий такой непонятный момент. Я не знаю, как, собственно, в этой ситуации действовать. Дело в том, что человек... Живой человек, он может себя защищать. Когда постмортем, после смерти, человека объявляют преступником, виновным, приписывают ему какие-то деяния. Естественно, от этого страдает его косвенно, так сказать, бывают неприятности у его родственников, у его детей.
Вот, в связи с этим, например.
В частности, у его детей. Значит, но... Каким образом можно доказать, каким образом можно подтвердить доброе имя человека, которого нет в живых? Ведь его невозможно расспросить, он не может представить доказательства. Ни за, ни против. Как можно опровергнуть что-то, вот говорят, он делал то-то, как можно это опровергнуть?
Ну, дав показания, что он не делал то-то.
Ну, я не знаю, это достаточно такая темная область для меня с юридической точки зрения.
А вообще...
Здесь вот, я извиняюсь, просто то, что связано со статьей «Люмонт», здесь некоторая конкретная ситуация, связанная со мной.
А бизнесу вашему не повредило вот это?
Естественно, повредило. Но раз я 7 лет не могу выехать за границу.
А, то есть вообще уже теперь за границу?
Ну, в Европу, скажем так. Я не могу выехать в Европу. Естественно, это повредило. Естественно, в некоторых ситуациях меня спрашивают, а объясните, вот это к вам относится, не относится, вот такой-сякой или не такой. Ну, приходится объясняться.
Как вы думаете, вот то, что это произошло, и то, что это коснулось вас, это... чей-то умышленный ход?
То, что касается меня лично, я думаю, что это не умышленный ход. Я думаю, что это некая случайность, как говорят collateral damage по-английски, или еще когда говорят лес рубят, щепки летят у нас. То есть, по сути дела, это просто чья-то, я думаю, и в этой статье, это чья-то фантазия, которая какого-то человека, который посидел и высосал из пальца просто эту идею, что вот, а, у него есть там, брат у него есть, а, ну вот, наверное, брат и занимается всем этим.
В отношении Антона это было умышленно, да, на ваш взгляд?
Что?
Создание ярлыка, некого мифа, да, насколько я понимаю.
Ну, я думаю, в отношении Антона это было явно совершенно в целях конкурентной борьбы раздута эта ситуация, да.
Это были конкуренты именно по алюминиевому бизнесу?
Я не знаю. Вот это мне неизвестно. Мне трудно предполагать даже, откуда это шло и в чем состояло, так сказать, конфликт какой-то.
А вот само понятие «измайловская группировка», или иногда ее называют «измайловская вооруженная группировка», это миф или он имел под собой почву? И как именно соприкасался с этим мифом или с этой реальностью Антон?
Ну, поскольку это, что значит, никак не соприкасался, если это писалось, то, ну, конечно, это это писалось о нем, ну, это не то, что другой человек какой-то был, Сплотман, писалось о нем. Что он делал, ну, я опять же могу только повторить, что я наблюдал исключительно деловую бизнес обычный, так сказать, бизнес-отношения. Никакого оружия я не видел, никаких, как теперь говорят, разборок и ничего похожего на то, что показывают у нас по телевизору в бесконечных сериалах. Ничего похожего я не видел.
Я даже выписала себе цитату из какой-то вот похожей статьи, что измайловская группировка единственная, которая приобрела связи в российском политическом руководстве. Как будто бы у других группировок не было этих связей.
Ну, я небольшой эксперт, честно говоря.
То есть
и
был
и отсутствовал, вообще говоря, может быть, в самое такое время становления. Конечно, я могу сказать, что Антон пришел не из... он не работал в промышленности, скажем, и не учился в университетах. Да, начинал с какого-то мелкого бизнеса в Измайлово вместе со своими друзьями, которые жили неподалеку, насколько я знаю. Опять же, я при этом не присутствовал и детали не знаю. Родители тоже он не очень ставил в известность о своих делах. Во многом, может быть, потому что они не волновались, потому что это время достаточно было тяжелое. И опять же, в дальнейшем я не видел никаких внешних проявлений какого-то рода криминальной деятельности. Я даже могу сказать наоборот некоторую вещь такую, что Антон, хотя он не учился в университет, не заканчивал, не имел высшего образования, но, может быть, в силу, так сказать, какой-то природной своему ума и пытливости, он выучил английский язык самостоятельно, поскольку это нужно было.
Но вы, небось, помогли ему?
Для дела.
Или вы тогда
учить
еще...
язык? Нет, особо не помогал. Я просто помню, интересно, меня поразило, что я в Израиле у него нашел книжки, которые стоят. Он самостоятельно, поскольку это было нужно для дела, он самостоятельно самообразовывался. Я у него нашел книжки по экономике, которые там все были перечеркнуты, подчеркнуты, и не то, что это было формально, кто-то ему подарил. Он действительно там было много времени, он сидел, читал и готовился. И, наверное, поэтому он, в общем-то, знал некоторые вещи и был несколько, так сказать, опережал по свое время, по своему познаниям и смотрел вперед несколько, вперед. По крайней мере, насколько я знаю, не единственные, наверное, те люди, которые сейчас успешны, они тоже понимали, в какую сторону идет развитие экономики, как будут выглядеть компании через некоторое время, то, что это будут публичные компании, то, что нужно приводить их в определенный порядок, так сказать, для того, чтобы они были прозрачны, понятно, интересно инвесторам, опять же, выходить на международные рынки, покупать иностранные активы. Многие вещи он понимал, предвидел. Да.
А про компанию я сошлюсь на интервью, которое было опубликовано в газете «Московские новости» в 2001 году. Там Антон отвечает: «Мой бизнес в России. У меня есть фармацевтический завод и завод по переработке алюминиевого лома в Санкт-Петербурге, а также ряд средних предприятий в Москве». Что-нибудь говорит вам вот это перечисление?
Да, говорит. Я в курсе. Но эти заводы были, и тот, и другой доли были проданы там.
Структурам Дерипаски?
Нет, совершенно нет. Фармацевтический завод был продан... сейчас боюсь назвать... не точно компании, но профильной крупной фармацевтической компании. Это была не профильная инвестиция, но я, насколько знаю, был приведен некоторый порядок, там дела были приведены, он был продан, то есть это просто была такого рода инвестиция с на некоторое время, не профильное.
Андрей, о вашем брате противоположные совершенно вещи говорят два таких ярких персонажа в алюминиевом бизнесе, как Михаил Черной и Олег Дерипаска. И супруга вашего брата говорит, что Дерипаска был другом семьи. Потом она говорила, что сожалеет, что после смерти Антона Дерипаска не только отрекся, по сути, от дружбы, но и обвинил как Антона, так и Каила Чернова в связях с организованной преступностью. Эти обвинения Дерипаски, они безосновательны?
Обвинения Дерипаски... Ну, я не могу... Единственное, о чем я могу рассказать, опять же, могу рассказать о том, что я знаю и видел лично.
Конечно.
Не примешивая тот объем информации, который существует в прессе, в те накопленные, так сказать, общеизвестные сведения, о которых все сейчас говорят, что это общеизвестно стало, когда это повторяется много раз, это становится общеизвестным. И что я видел? Я видел исключительно деловые отношения между Олегом Дерипаской и моим братом. Мой брат всегда очень высоко отзывался об Олеге, говорил, что это очень один из наших самых перспективных молодых руководителей бизнеса, и отношения были в те немногие разы, когда я это наблюдал, это были очень такие близкие и деловые отношения. По крайней мере, ну, я могу сказать, что я не наблюдал никакого принуждения к чему-либо. И как несколько вы... для меня странно, почему он мог его принуждать. Я только могу повторить здесь фразу Михаила Чернова, что принуждать к тому, чтобы стать самым богатым человеком в России.
Да, я читала это интервью. По вашим ощущениям, что могло спровоцировать такой приступ ненависти Олега Дерипаски?
Который... Я не думаю, что у него есть какая-то ненависть.
Ну, он заявляет о связях своего бывшего покойного делового партнера с организованной преступностью.
Ну, видимо, это связано было с какой-то необходимостью. Опять же, я могу только рассуждать на этот счет, не зная деталей. Может быть, это рекомендации плохих советников, мне кажется. С моей точки зрения, это не совсем правильное, наверное, направление, которое он выбрал, поскольку, отвлекаясь от моих родственных отношений, скажем, от каких-то такого рода вещей, это не совсем выгодно ему самому, как мне кажется.
Не совсем выгодно...
счете, репутации его.
Не совсем выгодно заявлять, что Антон был связан с организованной преступностью, или не совсем выгодно не заявлять?
Не совсем выгодно делать такие заявления.
Об организованной преступности?
Да, да. Для репутации его самого, для репутации компании огромной, которую он возглавляет. Я думаю, что все эти репутационные риски, они достаточно серьезные, эти репутационные издержки. Это, опять же, это мое просто понимание. Такое мое понимание вопроса. Я не знаю, вероятно, многих вещей, поэтому я сужу со своей колокольни.
Жанна писала, что были какие-то даже праздники, где Дерипаска присутствовал.
Да.
И потом это все прекратилось, или сейчас личное какое-то человеческое общение продолжается?
Нет, отношения прекратились, да, отношения прекратились. Хотя не было никакого... Я просто с тех пор тоже... Насколько знаю, Жанна, она не разговаривала с Дерипаской. Хотя не было никаких негативных таких моментов. Я не знаю. Просто после смерти Антона, ну, многие люди как-то свернули отношения с родственниками. Ну, опять же, он больше общался с Антоном, а не с... что ему было до родственников.
А почему Антон решил уехать в Израиль в свое время?
Не знаю.
Не говорил вам?
Не знаю. Нет, не говорил.
Потом же его...
Ну, вы знаете, у меня как-то особенно не возникало такого вопроса, потому что, ну, это было, скажем так, начало 90-х годов. Я знаю, что у Антона были уже некоторые деньги, появились, он заработал. И в чисто в бытовом плане это было как-то, ну, то, что, по крайней мере, у нас обсуждалось. Он там купил дом родителям, им было достаточно удобно, медицинское обслуживание, то, что достаточно сложно здесь было и не хватало. Родители, бабушка, у всех было там. Они, конечно, это, конечно, было такое, ну, достаточно с этой точки зрения понятный для меня поступок, уехать в то время. Опять же, никто не собирался уезжать насовсем и навсегда и бросать отношения с Россией.
В каком году уехал? В 95-м? 97-м?
Нет, он уехал раньше.
Раньше?
Раньше. Я сейчас боюсь сказать. Дело в том, что племянница моя, его дочка Ника, родилась в Израиле. То есть это был 93-й год.
93-й?
Да.
Потому что я еще читала, что было якобы заведено на Антона в 94-м году уголовное
так,
дело.
Хотя, может быть, я путаю, что...
Уголовное дело...
Значит, может быть, это... Ну, по крайней мере, до 95-го точно. Или 90...
Ну, видимо, да, потому что в 94-м году завели уголовное дело за незаконное хранение оружия, которое позже, цитирую, когда Антон Малевский приехал в Израиль, было закрыто. Наверное, действительно, до 95-го и после 94-го.
Ну, может, 94-й это и был, да, наверное.
А вам известно вообще вот про тот случай вот с этим заведением уголовного дела? Возникали сложности с правоохранительными органами?
Я
здесь?
Не знал об этом ничего до, скажем, последнего времени, когда об этом стали писать и говорить. Я ничего об этом не знал, об этом уголовном деле.
А вот мне не
сейчас
понятно...
я знаю только ровно то, что есть, так сказать, вот информация, которую... Я знаю, что было какое-то уголовное дело о хранении оружия, которое было закрыто за отсутствием состава преступления. Mm. Все, больше никакого...
Но больше он не жаловался, да, не говорил, что
нет,
вот
больше никаких
проблемы.
Дел, больше никаких проблем.
А за что его лишили гражданства
израильского?
Израильского?
Да. А, похоже, за это уголовное дело его лишили,
да?
Как это было представлено. То есть формально это было лишение за то, что он неправильные сведения в анкете сообщил.
Угу.
А неправильные сведения в анкете – это отсутствие судимости. Но, видимо, у них это звучит несколько, насколько я понимаю, ну, я не знаю иврит, не знаю язык, поэтому как это вот все, насколько... Какой именно вопрос там задавался в анкете? Может быть, состоял ли под следствием, там был вопрос с судом? Вот как-то. Поскольку он состоял под следствием, то, может быть, они посчитали это тоже достаточными основаниями. Хотя никакого осуждения не было, и дело было закрыто. Так что формально, вы понимаете, опять же, возвращаясь к теме того, что погибшего человека... осуждают и много пишут. Ну, что можно сказать, что никаких, нигде он не был осужден ни за какие преступления.
Андрей, а вы верите, что смерть Антона была несчастным случаем?
Ну, у меня нет нет оснований сомневаться. Знать наверняка не может никто. Просто это было... Насколько я понимаю, похоже на несчастный случай, да.
Похоже?
Ну, здесь нет никаких оснований. Дело в том, ну, понимаете, бывают ситуации, когда у него парашют раскрыт был. Он не было выявлено никаких технических проблем с парашютом, которые привели вот этой трагедии. Похоже, это была... его ошибка, некое самоуверенность. То есть он разбился с раскрытым парашютом. Просто это такой спортивный парашют, который очень нужно четко контролировать. Это не такой купол, который одевают на новичка, допустим, который, ну, там ничего не сделаешь, собственно, дергать не за что и спускаться не за что. Это спортивный парашют, которым можно манипулировать, который в зависимости от ветра наклонять его. И похоже, что он его привел в такое положение, когда он не мог его выровнять просто.
Ежегодно проходит Кубок памяти Антона Ступина. Когда-нибудь возникали проблемы с организацией этого мероприятия для парашютистов? Или всегда все гладко проходило?
Нет, обычно все проходило гладко.
Средства массовой информации называли врагами Антона Джалола Хайдарова, Михаила Живила, Олега Дерипаску, Льва Черного. Вы бы как-то скорректировали вот такой список?
Ну, что касается Льва Семеновича, мне кажется, он никогда врагом Антона не был. И это... кажется, ошибка. Я тоже его не очень хорошо знаю, немного знаю. Но мне кажется, там были некоторые разногласия между братьями, насколько я знаю. Антон придерживался Михаила, опять же, насколько мне известно, его позиции. Но это были разногласия такого делового характера, и, естественно, не было никаких, насколько я знаю, там это никак не могло перейти в какие-то взаимные действия, какие-то негативные. Да, что-то такое, насколько мне известно, они там были какие-то у них трения по тому вопросу, как поделить активы между ними, но это не отнюдь не...
Не вражда?
Никоим образом нет.
То есть, получается, три было основных человека, с которыми были конфликты и даже вражда, да? Живила и Хайдаров, и Дерипаска Олег.
Ну, с Дерипаской не было никогда вражды никакой.
Непонятно.
И не было конфликтов никаких.
Не совсем. Мне неизвестно. Не совсем понятно, потому что нелогично выглядит вот этот его выпад после смерти Антона в рамках судебного разбирательства с Михаилом Черным.
Ну, мне кажется, это, наверное, неверно подсказанное советниками ход для судебного процесса. Не совсем, как мне кажется, не совсем правильно продуманный, потому что иногда можно выпустить джина из бутылки и потом иметь негативные последствия для себя самого.
А какие негативные последствия?
Репутационные.
Репутационные.
Последствия для себя самого. Ну, вы понимаете, если... Я не знаю, я опять же не знаю. Да, единственное, что я читал, это вот пока что-то вот то, что в английском суде... Ссылка на его показания.
Да, они
открыты. Вот это. Я опять же не знаю все, что он говорил где-то, и его позицию, может быть, несколько другая. Мы опять же только оперируем то, что я, тем, что я видел и читал. То, что я читал, то, что изложено в позиции суда, мне кажется, не совсем верная позиция с точки зрения репутации. Почему? Потому что он долгое время сотрудничал. Это факт. С Антоном, с Михаилом Черным. Это факт. Факт, какую долю занимал Михаил Черный в алюминиевом бизнесе в России в свое время. Это невозможно. Это не такая давняя история. Невозможно это отрицать. Тысячи людей это видели. И масса людей присутствовала, видела эти отношения. Поэтому говорить, что кто-то тебя что-то навязывал, и ты был исполнителем, так сказать, вынужден был что-то делать, это, наверное, недальновидно.
Битва репутационная, если можно так выразиться. Вам не кажется, что пока Олег Дерипаска выигрывает?
Это же невозможно отрицать, что он с ними общался. Ну, я человек, так сказать, не из мира богатого, в мир большого бизнеса, но люди, которые, масса людей, которые входят сейчас там, в список Forbes наш, они прекрасно знают, что это были нормальные деловые отношения. Мы все это видели.
Ваш брат когда-нибудь пытался, хотел, думал пойти в политику, например?
Нет, насколько я знаю, нет. Особенно в последнее время он концентрировался на экономике, на бизнесе, на процессе создания, созидания компаний. И его интересовал, он был очень увлечен вот именно темой создания крупной компании, синергетического эффекта такого от бизнесе, выхода на новые рынки, международного какого-то выхода, признания.
Сам он вам говорил, может быть, вам приходилось это обсуждать, его мнение о том, откуда, когда и зачем появился ярлык об измайловской группировке и вообще ярлык о русской мафии?
Ну, особо особо мы не обсуждали. Единственное, что иногда это были при, может быть, прочтении какой-то там очередной информации, просто некий такой юмор по этому поводу, ну, такой печальный, что вот опять там, опять вот окрестили, опять упоминали. Ну, естественно, это все мешало и было неприятно. Ну, воспринималось как некоторая такая неизбежная вещь, которая происходит. И вот, собственно, и все.
Но он не пытался судиться тоже, да, о защите чести и достоинства?
Я не знаю, честно говоря. Не могу сказать. Может быть, я не помню сейчас.
Есть мнение, что миф о русской мафии и каких бы то ни было группировках, он выгоден людям, которые являются не мифической, а настоящей преступностью. Что пока культивировались мифы о русской мафии, появлялись настоящие бандиты.
Никто не отрицает, что существует, что существует преступность, и у нас в стране это большая проблема. И существует и организованная преступность, и существуют сети, которые торгуют наркотиками, существуют заказные убийства. Все это существует, реально. Насколько я не верю в вселенский заговор какой-то, просто, как мне кажется, зачастую так получалось, что некоторые люди вешали этот ярлык на своих конкурентов, поднимали этот вопрос. В свою очередь, может быть, даже некоторые люди использовали преднамеренно этот термин для того, чтобы поднять свое собственное значение, не являясь, не имея иногда отношения к, реально к какого-то рода такого кругам, подчеркивали свою исключительность и свой какой-то
то
статус
было...
и зарабатывали этим авторитет или какие-то реальные материалы.
Биография вашего брата и ваш рассказ о том, как он начинал вести бизнес в суровые, дикие 90-е, позволяет судить о том, что, возможно, ему приходилось видеть как раз вот не мифических.
Мне здесь сложно судить, честно говоря. Но вы понимаете, есть, как вы знаете, есть определенная, так сказать, воровское сообщество, которое пришло, ну, оно еще не в 90-х появилось, но, насколько я знаю, опять же, из книг, из источников таких, было некое определенное воровское сообщество, понятие такое «вор в законе», человек должен был обязательно сидеть в тюрьме, у него были такие, у него там, ну, незачем перечислять, естественно, все это существовало. Единственное, что могу сказать, моего брата это не очень могло касаться, эта атрибутика, поскольку он в тюрьме не сидел никогда. Вот, поэтому я никогда таких вот этого рода от него никаких такого рода разговоров, вот этой вот культуры я не наблюдал около.
Где же на самом деле бандит тогда настоящий?
Я не знаю, где они есть, эти бандиты. Они есть, конечно.